силен был неожиданный удар, нанесенный Польше Москвою в 1654 году. Понятно, что успехом Москвы способствовало нападение шведов на Польшу с другой стороны. Но это нападение, по-видимому, грозившее Польше окончательную гибелью, удержало ее на краю пропасти. Во-первых, произведя столкновение между Швецией и Москвою, оно остановило напор последней на Польшу. Во-вторых, опять через поднятие религиозной борьбы возбудило народные силы, произвело народную войну, которая кончилась изгнанием шведов. Обстоятельства переменились. Несмотря на страшное опустошение, истощение страны, Польша нашлась в выгоднейших против Москвы условиях для продолжения войны. У нее были два союзника. Первый – смута малороссийская, второй – хан крымский. И война длилась, и не видать было возможности окончить ее. Москва слишком много приобрела в начале, и потому ей было тяжело отказаться от всего приобретенного на Верхнем Днепре и Двине, невозможно отказаться от всей Малороссии, отдать оба куска православного хлеба собаке. На это она могла решиться только при последней крайности, а этой крайности, несмотря на страшное истощение сил, еще не было, ибо Польша вследствие своего истощения не могла наносить решительных ударов и пользоваться победами своими. Но, с другой стороны, положение ее вовсе не было так отчаянно, чтобы она могла согласиться на московские требования. Не только возвратить все приобретенное Сигизмундом и Владиславом, но и уступить половину Украины, отнять земли у своей шляхты в пользу бунтливых казаков. Таким образом, несмотря на продолжительные съезды уполномоченных, мир был невозможен. Надобно было, чтобы одному из воюющих государств нанесен был, откуда бы то ни было, новый сильный удар, который бы заставил его согласиться на требования другого. Этот удар нанесен был Польше усобицую, поднятую Любомирским, и грозою турецкую, накликанную Дорошенком. Перемирие состоялось. Это перемирие с первого взгляда могло назваться очень ненадежным. Киев был уступлен Москве только на 2 года. А между тем легко было видеть, что Москве он очень дорог, что Москва употребит все усилия оставить его за собою. Но, к удивлению, война не возобновлялась до второй половины XVIII века, и Андрусовское перемирие перешло в вечный мир с сохранением всех своих условий. Напрасно поляки утешали себя мыслью, что на их отчизну во второй половине XVII века послано такое же испытание, какое было послано на Москву в начале века, и что Польша выйдет из него так же счастливо, как и Москва. Для Польши с 1654 года начинается продолжительная, почти полуторавековая агония, условленная внутренним ослаблением, распадением. В 1667 году великая борьба между Россией и Польшей оканчивается. С этих пор влияние России на Польшу усиливается постепенно, без всякой борьбы, вследствие только постепенного усиления России и равномерного внутреннего ослабления Польши. Андрусовское перемирие было полным успокоением, совершенным докончанием по старинному выражению. Россия покончила с Польшей, успокоилась на ее счет, перестала ее бояться и обратила свое внимание в другую сторону. Занялась решением тех вопросов, от которых зависело продолжение ее исторического существования, вопросов о преобразованиях, о приобретении новых средств к продолжению исторической жизни. Таким образом, Андрусовское перемирие служит также одной из граней между древнюю и новую Россией. После Андрусовского перемирия Москва успокоилась со стороны Польши, но не могла успокоиться со стороны Малороссии. В этой стране, на восток от Днепра, произошел переворот. Земельная собственность переменила своих владителей. Польские паны исчезли, но это не успокоило страны, ибо на их место явились другие – войсковая казацкая старшина которая стремилась к господству, стремилась немедленно же выделиться из войсковой массы или в виде шляхты польской под руководством сенатора Выговского, или в виде дворянства московского под руководством боярина Брюховецкого. Но это стремление старшины встречало сильное противоборство в демократическом стремлении казачества, представителем которого было Запорожье. Толкуя о правах и вольностях бедной отчизны Украины, старшина стремилась к господству, имея в виду только собственные выгоды. Казачество требовало равенства, с ненавистью смотря на людей, которые, вышедшие из его рядов, повленились в дворянском или шляхетском звании. «Мы знаем только гетмана и не хотим знать боярина», — кричало Запорожье. Города, ненавидя казаков и старшину их, одинаково для них тяжелых, с радостью видали бы уничтожение гетманского казацкого регимента, лишь бы только оставались за ними их права. Высшее духовенство, также толкуя о правах и вольностях, ставило себя в ложное положение, из-за этих прав и вольностей, отвергая православную Москву и преклоняясь к латинской Польше, положение которого большинство народное не могло долго ему позволить. Так раздиралась Малороссия внутренно, и этим, разумеется, облегчало работу государства московского, которое незаметно приготовляло приравнение. Но прежде чем это приравнение последовало, отношения московского правительства в Малороссии были странные, как и следовало ожидать от господствовавшей в Малороссии безурядицы. Украина давала московскому правительству полное право не уважать того, что она называла своими правами и вольностями, ибо, во-первых, каждый в Малороссии понимал эти права и вольности по-своему. Во-вторых, с самого начала стали нарушаться права, уступленные государству, права, которые оно необходимо должно было иметь. Еще в то время, когда сильная рука Богдана Хмельницкого держала Малороссию, было нарушено самим Хмельницким существенное право великого государя, право, без которого соединение Малой России с Великою было немыслимо, право, чтобы Малороссия имела одинаковую политику с Москвою. Но этого мало. Условием присоединения было, чтобы доходы малороссийские собирались на жалование войску, казакам. Но вот в Москве узнают, что доходы собираются вовсе не на жалование казакам, которые, не получая этого жалования, охладели к службе. Из Малороссии, для которой начата была тяжелая война, доведшая московское государство до крайнего истощения, из Малороссии беспрестанно приходят требования, чтобы войска царского величества шли на помощь против ляхов, изменников западной стороны и татар. Московское государство, которое начало войну в надежде действовать против Польши дружно с двух сторон, из двух Россий, должно теперь растягивать свои силы для защиты громадной пограничной линии, тогда как этих сил не доставало и для защиты приобретенного в Белоруссии и Литве. У преемника Богданова, у гетмана славного войска Запорожского, было ничтожное число казаков, с которыми он не мог ничего предпринять. Разумеется, при таком печальном положении дел прежде всего необходимо было определить доходы малороссийские, ввести сколько-нибудь правильный сбор, определить число казаков, которых надобно было содержать этими доходами. На все это государство имело полное право по статьям Богдана Хмельницкого. Но при первой попытке поднимается страшный ропот и волнение. Привыкли жить безо всякого надзора. Привыкли брать, что кому было угодно. И вмешательство правительства, вытребованное необходимостью, страшным безнарядьем, явилось нестерпимым посягательством на права и вольности. Чьи права и вольности? На этот вопрос не могли отвечать в Малороссии. Вследствие невозможности отвечать на этот вопрос – обнаружилось явление, что сами малороссияне начали диктовать московскому правительству как действовать в пользу приравнения быта малороссийского к быту остальных областей государства. Но этими внушениями не ограничивались в Малороссии. И старшина светская, и старшина духовная твердили московскому правительству, что измена господствует в Малороссии, что казаки шатаются, положиться на них ни в чем нельзя. При первом появлении неприятеля, ляхов передадутся к ним. С чем обыкновенно приезжало посольство малороссийское в Москву? Чем наполнены были грамоты и информации, им привозимые? Обвинениями в измене. Вспомним печальную историю между гетманства. Вспомним, как гетман и епископ, блюститель Киевской митрополии, вели борьбу друг с другом доносами в Москву, и кто после этого мог пожаловаться, что слово «черкашинин» стало в Москве синонимом изменника? Московский воевода. Московский ратный человек входил в Малороссию как в страну, кипящую изменою, где он не мог положиться ни на кого, где в каждом жителе он видел человека, замышляющего против него недоброе, выжидающего только удобного случая, чтобы вынуть нож из-за пазухи. Каких же дружеских отношений после того можно было ожидать между двумя братственными народонаселениями? Какое уважение мог чувствовать москаль к шатающимся, метущимся черкасам? Чем он мог сдерживаться, особенно в то время солдатского своеволия и хищничества? Он не сдерживался тем, что находился в родной земле, между своими же русскими людьми. Ему толковали и толковали в самой Малороссии, сами малороссияне, что он среди врагов, среди изменников. Это, разумеется, вполне могло разнуздывать москаля. Он мог легко оправдаться в своих и чужих глазах. Что же щадить изменников? Но мы видели, что иное было поведение относительно казаков, иное относительно горожан, более верных. Общество малороссийское вышло слишком юно на сцену, когда история решала самые важные для него вопросы. Отсутствие внутренней сплоченности, разброд составных начал, жизнь особе и вражда между живущими особе условливали слабость страны, не дозволяли ей не только независимого, но и своеобразного политического существования. Отсюда эта шатость, колебания, которые мы видели в продолжении нашего рассказа и которые давали полный простор всякой силе пробиваться сквозь несплоченные ряды. Почти вся вторая половина XVII века представляет смутное время для Малороссии, подобное смутному времени московского государства в начале века. Та же шатость, та же темнота, отсутствие ясно определенных целей и отношений, дающих твердость человеку и обществу, тоже перелетство. Но в московском государстве печальная эпоха была непродолжительна. Кроме того, московские люди шатались между своими искателями власти, выставлявшими одинаково народное знамя. И как скоро явились чужие искатели, то это появление собрало шатающийся народ, поставило его на твердые ноги и повело к прекращению смуты. Но несчастная Малороссия шаталась очень долго. Шаталась и между поляками, и между турками. Уже не говоря о том, какой материальный ущерб понесла она от этого. Как Заднепровье было вконец опустошено и сильно досталось и восточной стороне. Не говоря уже о материальном вреде, мы не можем не указать на вредное нравственное влияние, которое должно было испытать народонаселение страны от этой долгой шатости, долгой смуты. Не можем не указать, как вредно должны были действовать эти явления на характер народа, расшатывая общество все более и более, ослабляя общественный смысл у народа, отучая его от общественных приемов, отучая его ходить твердо, смотреть прямо в лицо окружающим явлениям, укореняя вредную привычку не верить никому и вместе верить всему и носиться в разные стороны по первому слуху. Общественное развитие было задержано. общество продолжало обнаруживать черты детства. Последующие события XVII и даже XVIII века должны подтвердить правду сказанного. Андрусовское перемирие не могло прекратить смуты в Малороссии. Но прежде нежели приступим к рассказу о дальнейших событиях здесь, обратимся к московскому государству, в котором происходили любопытные и печальные события в продолжении 13-летней войны. Московский мятеж вследствие тяжкого состояния народа, раскол, падение Никона. Взглянем и на борьбу московского государства с казачеством юго-восточной Украины.